Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-961-968. В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Пухавіцкага району пакараў сёння жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразоўскага абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу. Сам Сергей Абразоўскі вінаватым сябе не прызнаў і сказаў, што будзе абскарджваць судовую пастанову. Падрабязні пра гэта Галіна Бакунчык.
Суддзя Светлана Акуліч пакарала Сергея Бразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Вось як гэта пракаментаваў спадар Абразоўскі.
У данном решении ничего не сказано о причинах, которые послужили собранию граждан. Судья боится назвать причины, а я назвал несколько причин. Несоблюдение законов и конституции – одной из причин. В Сербии, возле Белграда, взорвался завод по производству пестицидов и накрыл Белград. Мы что, должны ждать, когда нас накроют облаком? Да и Минску хватит.
Несанкционованный митинг жыхароў поселку Дружны Пуховицкого району отбылся 22 сакавіка. Люди протестовали супраць химзаводу, які плянуе будаваць российская приватная компания «Август Бел». Улады не давали дозволу на проведение митингу. Сергей Бразовский и его непоплечники называют покарание несправедливым и будут его обскарживать. Одночасно они рыхтуют новые заходы у змагания супраць будовництва небеспечной вытворчасти. Говорит еще один активист инициативной группы «Мясцовый жахар». жыхароў інжынер ТЭЦ-5 Юры Паўлюченко.
Сейчас у нас идет оформление на независимую экологическую экспертизу. Второе, собираем документы для суда. У нас есть много материалов, которые не по закону действовала власть и Госбел. Третий шаг, это мы готовимся подавать документы на регистрацию группы на местный референдум.
Активисты инициативной группы каля году ведут переписку с усими зацікаўленымі министерствами и ведомствами про мэтазгоднасць будаўніцтва хімзаводу у густонаселеным районе побач з Менском. Колішні депутат Пухавіцкага райсавету, политик Олесь Михалевич, гэта коментує подзеі.
В любом випадку ёсць ефекты подобного змагання. Улада все равно чує голоси людей. Треба протягивать, каб що магчымае, каб гэтага предприемства не было побач з городами и поселками. Треба, каб люди, простые люди, показали свою позицию. Впевнены, что у выніку мы маем все шансы перемагчы.
Российский химзавод плануе выпускать некалькі видов пестицидов. Специалисты относят эту вытворчасть до высокой клясы небезпеки. У дружным днями отбылся сход громадскости с уделом представников министерства областных и мясцовых уладов. Удельники поведомляют, что чиновники протягивают настойвать на будовництве. Кончатковое решение повинны принять урад краины.
Рассказывала Галина Абакунчык. Сёння суд Пухавіцкага району пакараў ініцыятара мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвіліну праз 20 у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Шмат хто з депутатаў Еўрапейскага парламенту гэтымі днямі адмаўляецца ставіць свой подпіс пад дэкларацыяй аб змяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Прычынаю такой пазіцыі сталі жорсткія дзеянні беларускіх уладаў падчас акцыі дэмакратычных сілаў 25 сакавіка ў Менску. Алесь Дашчынскі.
Один з ініцыятараў збору подпісаў, еўрапейскі дэпутат Юстас Палецкіс з Літвы, заявіў у інтэрв'ю Радіо Свабода, што ўжо няма шансаў сабраць неабходную колькасць подпісаў.
Я думаю, што эти события, которые произошли в Минске в связи с празднованием 90-летия независимости Беларуси и соответствующие меры властей, повлияли на некоторых парламентариев, и они не хотят ставить подписи. Ясно, что половину не удастся собрать.
Подписаліся пакуль толькі 150 депутатаў, а трэба не меней за 393. Праз тыдзень у Страсбуры цягам 4 дзён падчас сесіі Еўрапарламенту можна было б сабраць яшчэ колькі подпісаў. Аднак спадар Палецкі глядзіць на гэта песімістычна.
Мы думалі развернуць, ну, такую очень большую кампанію, вот в эту последнюю неделю сабраць, может быть, ещё там 100-150 подпісей. Но чувствуется, что этого не будет достаточно, и, видимо, мы этого не будем делать.
Ініцыявалі збор подпісаў трое еўрадэпутатаў ад сацыял-дэмакратычнай фракцыі. Як мяркуе спадар Палецкі, памылка была і ў тым, што сярод ініцыятараў гэтай акцыі не было сяброў іншых фракцый. Аднак, паводле спадара Палецкіса, гэта часовая няўдача, бо ўсё ж удалося прыцягнуць да візавага пытання ўвагу парламенту і асабліва дэлегацыі па стасунках з Беларуссю. Паводле спадара Палецкіса, кіраўнік дэлегацыі па стасунках з Беларуссю Яцак Пратасевіч пабываў у Вільні, Рызе і Варшаве, дзе правёў перамовы з міністрамі ўнутраных і замежных справаў. Гаворка ішла пра тое, як агульнымі намаганнямі, выкарыстоўваючы рычагі Еўрапарламенту, паменшыць кошты візаў для беларускіх грамадзянаў для паездак у краіны Шэнгену і асабліва ў суседнія краіны.
Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в Европарламенте появится новый документ, то ли в виде декларации, то ли в виде резолюции. И эта кампания будет продолжена, но, конечно, опять надо будет достичь единодушия между всеми 27 странами Евросоюза, чтобы поддержать такую инициативу Европарламента.
Гэта быў кіраўнік дэлегацыі Европарламенту ў пытаннях дачынення з Беларусію Яцак Апратасевіч. Я нагадаю, на початку года сябры социал-демократичной фракции Европарламенту Юстас Палецкис из Литвы, Енавефа Грабовская из Польши и Ганес Свобода из Австрии начали собирать подписи за то, как поменьшить кошт визов для белорусов. Для того, как декларация стала початком дискуссии у Европарламенте, необходимо было собрать не меньше за 393 подписи депутатов. Инициаторы этой кампании хотели, как Еврокомиссия начала перемовы с белорусским урадом об снижении ценов, принамсі до 35 евро. Менавіта столькі каштуюць шенгенские визы для громадянов России, Украины и Молдовы. Теперь шенгенская виза для громадянов Беларуси каштуя 60 евро. Сегодня мы звернулися у Министерства замежных справ у Беларуси с просьбой прокомментовать ситуацию относно выников сбору подписов у Европарламенте.
Какие мотивы там приводят евродепутаты, это их справа. Мне больше до того, что мы казали ранее, додать нечего. Все то, что мы казали ранее, все остается в силе, все наши пропоновы.
Так отказал нашему корреспонденту прессовый секретарь Министерства замежных справ в Беларуси Андрей Попов. У лютым Андрей Попов заявлял, что инициатива группы депутатов-социалистов Европейского парламента относно снижения кошту шенгенских визов для граждан в Беларуси – это крок у правильным керунку. И некоторые депутаты Европейского парламента сегодня прокомментовали нашему радио провал инициативы с подписанием декларации об поменьшении кошту визов для граждан Беларуси. С евродепутатами гутарил Валер Калиновский.
Знижение кошту шенгенских визов для белорусов могло бы быть воспринято как ухваление кроков Ураду Беларуси, который подвысил кошт своих визов для громадян Евразвязу. Такую думку выказал в свободе депутат Европарламенту от Литвы, сябра группы Европейской народной партии Витаутас Ландсбергис.
Так, с первого взгляда, ну почему нет? Конечно, очень легко сказать, ну конечно, снизим, но можно снять вообще плату. Но это не будет снято в контексте того, что Лукашенко очень повысил визы с Беларусью.
При этом господар Ландсбергис не смог сгадать, и подписывал он особисто декларацию, которую распрацовали депутаты-социалисты про необходимость поменьшения кошту виз для белорусов. Але навод до самой их инициативы он поставился скептично.
Это немножко такое пиарное явление. Социалисты хотели себя хорошо показать, зная, что из этого ничего не будет.
На думку господара Ландсбергиса, вельми часто подобные депутатские инициативы мають на меті менавіта громадскую реакцию.
Даже если бы такой документ прошел по парламенту, то ведь не решает парламент. Это только совет парламента, предложение для совета руководителей Европы или для комиссии прежде всего.
З іншого боку, господар Ландсбергис зазначив, що Білорусь надалі знаходиться у центрі уваги Європарламенту, але застається невирішеним питання, як допомагати білорусам, не допомагаючи диктатурі. Латвійський депутат Європарламенту Альдіс Кушкіс з групи ТАЄШ Європейської народної партії підписався під декларацією о поменшенні кошту шенгенських візів для білорусів одним з перших. Господар Кушкіс настроєний оптимістично відносно можливості перегляду високих коштів на шенгенські візи для білорусів.
Заинтересована, и она должна быть заинтересована, чтобы максимальное количество желающих граждан Белоруссии хотели и могли выехать в Европу. И это никак не связано с тем, как Белоруссия держит какие цены на свои визы для Европы.
На думку Альдіса Кушкіса, есть еще некий час для сбору подписов сирот депутатов Европарламенту. Але ничего страшного не отбудется, коли этим разом инициативу реализовать не удастся.
В любом случае, еще не все потеряно. Это не последняя битва.
З латвійським депутатом Європарламенту Альдісом Кушкісом гутарив Валер Каліновський. І зараз у протяг гэтай теми наше апытання. Як адбілася падаражэння візаў на паездках за мяжу? Про гэта у людзей на вуліцах Гомелю пытаўся наш корэспандэнт.
Ну, для меня никак не отбилось. Я так званый невыездный. У меня нема навод регистрации. Далее, на мою думку, это вельми дрэнна, потому что люди будут меньше выезжать за межные краины и не размовлять с иншими людьми. Они не будут ведь, что там робится.
Кто постоянно ездит для того кепска, кто раз, два, три года, так я думаю, это не такая большая сумма.
Я, звичайно, езжу по запрошениях, и мне потом выплачивают компенсацию. А мы за границу не ездим, поэтому нам абсолютно все равно.
Я, ну, конечно, отбилась, особливо тим людям, которые ездят за свой кошт. Я лечу, что эти меры, они суперечат агульной тенденции поглубления и поширения стосунков помеж народами разных краин. В тот час, когда створилась шенгенская зона, когда люди наогул мают возможность свободно перемещаться с краины в Украину, такую меру можно даже признать в некоторой ступени дискриминационной.
Я никуда не еду, не могу сказать, не владею информацией такой насчет виз. Нету за что выезжать за границу.
Жена вот ездила в туристическую поездку, и если раньше, допустим, в европейскую поездку надо было заплатить там в пределах 30-35 евро, в зависимости от страны, сейчас она заплатила 60. Конечно, это ощутимо. Часть людей с учетом этого будут реже ездить.
Это плохо, что визы подорожали. И так тяжело выбраться куда-то в это время, даже отдохнуть на то же море съездить.
Конкретно подорожание виз на мне не отразится, потому что я не имею средств на поездки за границу. Но я думаю, что это звенья одной цепи. Цены растут не только на визы, но вообще у нас внутри республики. На все причем.
Люди на улице Гомелю про то, как отбилось подорожение шенгенских визов на ихних поездках за мяжу. С вами Радио Свобода. Темы дня. Суд Пуховицкого району покарал жыхара поселку Дружный Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя в организации несанкционированного митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Китай выказал занепокоенность у связи с поширением экономичных санкций в США в дочинении до Беларуси. Сергей Скрабец заявил про намер баллотоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Наибольший оператор мобильной связи у Туреччине Turkcell поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию Best. У Менску начался матч первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса помеж мужчинскими теннисными сборными Беларуси и Швейцарии. У первой гульни Максим Мирный проиграл другому номеру швейцарской сборной Стефану Боли у трех сетах. Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич у пятницу у другой половы дня сустракался с жыхарами Ляховичев и Барановичев. Подробязней про гэта у Владимир Глот.
Маршрут наведывания Берастейшины лидером незарегистрованного руху за свободу почался с Ляховичев. Один из организаторов визиту, Миколай Чишиков, поведомил свободе с Ляховичев.
Ну что в наших силах? Расклеили где-то 300 экземпляров листовок в таких людных местах. Вчера вечером я клеил, утром смотрю, уже на остановках там оборванные.
Однако певная колькость людей все же собралась, поведомляя с Ляховичев, дараться Миленкевича Алексей Ковалец.
Люди цікавяцца, падходзяць, размаўляюць, задаюць пытанні. Ну, кажуць, праблемы ўзнікаюць все больш і больш, але мы баімся. Вот, ну, нават бабулька, якая, і тут мужыкі старыя, кажуць, ну, што ж вы, то вам, то чого баяцца? Ну, вот, баімся. Своєї влади баяцца, на это уже дажыліся.
Каля натоўпу хадзілі міліцыянты, падышлі супрацоўнікі ідэалагічнага ўправлення райвыканкаму, прадстаўнікі рэгіянальнай суполкі БРСМ. Аднак перашкодаў сустрэчы яны не рабілі. Машину с былым кандидатом в президенты представники правоохранных органов Ляховичев сопровождали до межи района. А вот неподалек от Барановичев Александра Миленкевича спынили. Милицианты проверили документы, с кимсти проконсультовались прос телефон и дозволили ехать далее. Сустреча с жыхарами Барановичев запланованная на 18 годину. Яна пройдет во усходнем микрорайоне каля Алексеевского рынку. Один из организаторов встречи, Виктор Сырица, на питание нашего радио, чему все будет отбываться не в помешкании, отказал.
Не, помешкание, об этом мы уже не марим.
Александр Миленкевич встречается с жыхарами Ляховичев и Барановичев. Гэты материал наш корреспондент Владимир Глот записал о 18-й године поводле менского часу. Былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец мае намер балетавацца на пасаду президента у 2011 годзе. Паводле Скрабца яго попросили балетавацца депутаты, якія ўваходзілі ў депутатскую групу «Республіка». Скрабец у інтерв'ю компанії «Білапан» заявив, що былые депутати, які уваходили у групу «Республіка», мають намір узяти удел у сьогоднішніх виборах у Палату представників і повинні підтримати його у якості кандидата у президенти. Депутатська група «Республіка» не розвалилася, ми протягуємо сустракатися і говорити об проблемах. І певной політичною силою ми усе ще з'являємося, заявив Сергій Скрабец.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – професор, доктор медичних наук Алесь Астровский з Городні. Сёння, як звичайно у п'ятніцы, у нашым ефіры тематичная перадача, падрыхтаваная на просьбу нашага громадскага редактора. Журналісты «Свободы» падрыхтавалі тематычную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». Яна ў ефіры приблізна праз 12 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Усесветный банк выступил с попереджаннями, что спад на финансовых рынках США и Усходней Европы может негативно отбиться на экономической ситуации в краинах Усходней Европы и былого Советского Союза. Спад был выкликан кризисом невыплат на американском рынку нерухомости, однако его наступства серед інших отчуют найбеднейшие жыхары постсоветских краинов. Ганна Соусь.
Паводле экспертаў Сусветнага банку, менавіта найбяднейшыя катэгорыі насельніцтва найбольш пацерпяць ад глабальнага фінансавага крызісу. З гэтай прычыны банк рэкамендуе ўрадам усходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінаў пераразмеркаваць бюджэт такім чынам, каб змягчыць наступствы гэтага крызісу для найбольш неабароненых грамадзянаў. Паводле віцэ-прэзідэнта Усесветнага банку Шыгея Кацу, праведзены рэформы ва ўсходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінах дапамаглі эканамічным сістэмам гэтага рэгіёну стаць больш гнуткімі на выпадак фінансавых крызісаў, аднак нельга супакойвацца.
Моцны ўплыў аказвае інфляцыя праз рост цэнаў на энерганосьбіты і харчаванне, і гэта вельмі важна для ўрадаў прыняць свае часовыя захады, падтрымліваючы і развіццё, і рэформы, і пры гэтым не забываць пра найбяднейшых і ўжываць усе неабходныя для гэтага захады.
Чакаецца, што ў рэгіёне эканамічны рост запаволіцца ў сувязі з глабальнай неўстойлівасцю фінансавых рынкаў, якую выклікаў крызіс крэдытавання ў Злучаных Штатах. Прадзін Мітра, галоўны эканаміст Сусветнага банку ў рэгіёне Еўропы і Азіі, адзначае, што эканамічны рост ужо запаволіўся ў Румыніі, Украіне, Латвіі, Угоршчыні, і як чакаецца, запаволіцца ў Харватыі, Казахстане, Польшчы і Чэхіі. Змены на фінансавых рынках не адзіная праблема. У рэгіёне падвышаюцца цэны на энерганосьбіты і харчаванне.
Inflation is back.
Інфляція вернулася. У многих країнах думали, що гэта з'ява уже у минулому, але вона вернулася у подвоєних лічбах. І часто з тих причинів, що країни непосредно, конечні імпортери нафти, не можуть контролювати її.
Цены на энерганосьбіты падвысіліся больш чым на 30% у краінах СНД з нізкімі даходамі насельніцтва. Паводле крытэрыяў Сусветнага банку, гэта Арменія, Азербайджан, Грузія, Кіргізстан, Малдова, Таджыкістан і Узбекістан. Цены на харчаванне падвысіліся на 20% у краінах з сярэднімі даходамі насельніцтва. Гэта Беларусь, Казахстан, Расія і Украіна. Рост цэнаў на харчы найбольш адчулі найбяднейшыя грамадзяне. Паводле экспертаў Сусветнага банку, 5% рост цэнаў на харчаванне павялічвае колькасць бедных на 2-3% у краінах СНД з нізкімі даходамі. Каб абараніць гэтую катэгорыю грамадзянаў, банк рэкамендуе пераразмеркаваць дзяржаўныя расходы і павялічыць сацыяльную дапамогу.
Расказвала Ганна Соусь. У нашай далейшай сённяшняй праграме тэма эканамічнай сітуацыі ў Беларусі ў экспертызе «Свабоды». У чацвер прэм'ера Сергей Сідорскі далажыў Александру Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця Беларусі ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? На гэтую тэму разважаюць эканамісты Леанід Злотнікаў і Александр Чубрік. Экспертыза «Свабоды» ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Аддзяленне акрабатыкі Магілёўскай спартовай школы «Баіма» выселена з сваёй спартовай залі. Цяпер там рыхтуецца да алімпійскіх гульняў у Пекіні батутыстка Наталля Пятрэня. Навучэнцы школы, бацькі і трэнеры незадаволеныя гэтай сітуацыяй.
Пра сутнасць канфлікту паведамляе трэнерка акрабатаў Наталля Зубарова.
Нам говорили, что потерпите до сентября, закончится ремонт, и всех туда пустят. Но когда закончился ремонт, мы остались на улице.
Суразмоўца даводзіць, што яны цяпер мусяць трэніравацца ў цеснай і непрыстасаванай спартовай залі сярэдняй школы номер 6.
У нас обычный ковер стандартный, 11 на 11. Здесь мы тренируемся 4 на 6 ковер. Детей очень много, неудобно работать, потому что и малыши, и составы тренируются. И наши результаты никого не устраивают. И все равно мы плохо работаем, нам отвечают так.
Про непридатность помешкання кажуть и дети, что занимаются акробатикой.
Когда мы едем в разные города, там видим зал, теряемся.
Очень трудно заниматься, потому что здесь мало места. Мы никак со второй группой не можем поделить зал.
Директор спортовой школы «Багіма» Василь Шараховский поведомил «Свободе», что у Могилёве няма ніводнай специализованной гимнастичной зали. Поводле ягоных слов, у областным центре нельга провести официйные спаборництвы гимнастов. У Могилёвским облвыканкаме подтвердили звестки, что ремонт у зале, где ранее займались акробаты, скончаны. Але, як удакладняе представник управы спорту и туризму облвыканкаму Александр Гагіїв, там тепер тренируется только Наталья Пятреня. Таким было потребование Национального олимпийского комитета, подкресливая суразмоўца.
Все условия мы тут должны были создать для Петрини. Было пожелание и главного тренера пришел на батуте, и Министерство спорта купили новые батуты. Там просто места физически нету больше.
Поводле спадара Гагіїва ремонтовали спортовую залю за кошт областного бюджета и за сродки Могилевской вучельни олимпийского резерву. А який лёс чакае акробатов, протягивая Александр Гагіїв.
На следующий год планировано начать строительство Могилевским горисполкомом гимнастического модуля. Ну, нет у нас на сегодняшний день зала для гимнастов нормального, для акробатов. Нельзя сразу и ледовое строить, и все, надо же постепенно.
Ранее «Свобода» поведомляла, что на будаўніцтва у Могилеве ледового палаца пошло гэтулькі державных сродков, что довелось спынить финансование ремонту и реконструкции інших спортовых збудаванняў, як у областном центре, так и у регионе.
У Могилеве у детей одобрали спортовую залю для удельницы олимпийских гульняв. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе огляд ваших телефонований сегодня его подрихтовал Егор Майорчик.
10 красавіка на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам кіраўнік ураду Сергей Сідорскі заявіў, што валавы ўнутраны прадукт за першыя 3 месяцы гэтага году вырас на 10%. Сергей Сідорскі таксама паабяцаў, што росту цэнаў у Беларусі не будзе.
Председатель Совета Министров, так же как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Он говорит, что у нас в Беларуси самая высокая ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, на Украине не так. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают.
Чаму цэны ў Беларусі вышэйшыя за цэны ва Украіне? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Александр Чубрык.
У іх ёсць канкурэнцыя, у нас няма. У нас цэны рэгулююцца дзяржавай, а ў іх больш-менш вольна ўтвараюцца. Калі дзяржава ўмешваецца ў рэгуляванне цэнаў, то яна можа падвысіць іх, калі хоча гэта зрабіць. Ці там, напрыклад, забараніць нейкім новым фірмам уваходзіць на рынак. Такім чынам яна штучна стварае ўмовы, калі канкурэнцыя абмежавана, тады цэны будуць вышэйшыя, чым там, дзе канкурэнцыя большая.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі, у якіх слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
На Радио ФМ новины. Западная Африка, Буркина-Фасо, профсоюзы объявили и пошли всеогульный страйк по причине подвышения цен на продукты. Беларусь сегодня позбавили льгот детей, пенсионеров, инвалидов. Молчим. Причина. Дайте грошев. Мы что уже, навод не Африка. А кто мы? Александр Львовенко, Бобруйск.
27 марта газета «Труд» опубликовала, что зарплата Ольги Абрамовой, это наш депутат Палаты представителей, зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей, это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов. Это чтобы набыть частную собственность, квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в палате представителей. 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет, год на ванную, Год надо у палаты представников быть на прихожую, год на кухню. Ой, не завидую я нашим депутатам. Это ж надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остальных людей, просто.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Казулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти на это не будет.
Выказывание слухача комментует былый депутат Палаты представников, былый политвязень Сергей Скрабец. Ён один з ініцыятараў галадоўкі ў падтрымку былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна.
Я хочу вернуть увагу вашего слухача, что эта голодовка не то, что с потребованиями к господару Лукашенко, бо от его мы ведаем, что ничего не добьемся. Но вот ЗША ее развяз, просит и потребует вызволить политневольных, але это остается неуслышанным. Мы просто выказываем свою солидарность с теми политвязнями, которые на сегодняшний день, связнями сумления, которые на сегодняшний день находятся за кратами. И этих людей много. Голодовка должится уже больше за месяц. Поудельничала больше 50 человек. Человек. На сегодняшний час голодают около 10 человек.
Говорю, былый депутат Палаты представников, былый политвязень Сергей Скрабец. А огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Говорит Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Александр Улетенок. Громадский редактор этого тыдня Олеся Островский, профессор, коренный городенец. Ему 51 год, женатый, мае пяцёра дзяцей.
У 1980 годі Зазнака скончив Грозненський медицинський інститут і з того часу працює там на кафедрі медицинської біології і агульної генетики, доктор медицинських наук. З 1986 року активно займається громадсько-політичною діяльністю. Удільничав у шергу політичних кампаній. До 2004 року сябра БНФ «Адрядження» і партії БНФ. Професор Олеся Островський – автор шергу артикулів і книг, присвячених білоруській і сусвітній громадсько-політичній ситуації. Він шмат уваги надає розпрацовці політичної перспективи держави. Тому і доручив нашим кореспондентам підрихтувати тематичну передачу на тему «В образ будучої Білорусі». У приватності, наш громадський редактор замовив сюжет про те, як буде переодолюватися демографічний кризис, у який зараз трапила країна. Коли не предприниматися адмислових мір, кількість працездольного насельництва до 2010 року значно скоротиться і складе 5,9 мільйона чоловік, а ще про 10 років – 5,2 мільйона. Хоч на узровні урядових чиновників кажуть, ситуація вже почала виправлятися. Так, по виниках студеня-лютого, у пішню за шмат год смертність серед городського насельництва не перевисила нараджальність. Але це свідчить гэта насамрэч про пляпшэнне демографічнай ситуацыі. З працягам Юлія Ермашэўская.
Насельніцтва краіны няўхільна скарачаецца з 1993 году. Да сярэдзіны стагоддзя яно можа паменшыцца амаль удвая, сведчаць самыя пасімістычныя прагнозы. Шукаючы выйсці з любой праблемы, аналітыкі раяць спачатку акрэсліць яе прычыны. На гэты конт адзінага меркавання ў Беларусі няма. Прыкладам, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філярэт, патрыярша экзарх усёй Беларусі, назваў прычынай дэмаграфічнага крызісу дзейнасць міжнароднай федэрацыі планавання сям'і. Паводле Філярэта, грамадства мусіць адрынуць накіраванае супраць нараджэння дзяцей полавае выхаванне, якое не прымае Бога. Атрымліваецца, на мэце ёсць проста павелічэнне масы насельніцтва, колькасці без аглядкі на якасць. Разважае над пытаннем Валянціна Кудлацкая, актывістка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», лідарка грамадскага жыцця Верхнядзвінску.
Мы сёння падвышаем у нашым раёне, ведаеце, за кошт тых, якім усё роўна, колькі нарадзіць 5 ці 6 дзяцей. Потым гэтых п'яніцаў будуць уладкоўваць на дастаткова аплочваемую працу. Яны будуць з гэтага смяяцца. Я не разумею, хто прымаў вось такія рашэнні. Сапраўды трэба думаць сёння пра якасць, пра здаровую нацыю, пра здаровых дзяцей, пра здаровых людзей.
Каб дзеці нараджаліся здаровымі, патрэбная якасць жыцця, лічыць генетык Алексей Мікуліч, аўтар манаграфіі «Беларус у генетычнай прасторы».
Чалавек, нарадзіўшыся, павінен сапраўды атрымаць прыстойнае жыццё, нараджацца ў добрых і здаровых бацькоў і ў гэтым сэнсе ў здаровым навакольным асяроддзі.
Пералічаныя складнікі ў нашай краіне пад пытаннем. Чарнобыльская трагедыя, злоўжыванне шкоднымі хімікатамі за саветамі, псіхалагічныя сённяшнія стрэсы зрабілі свой негатыўны ўплыў. Тэарэтычна, кажа Алексей Мікуліч, дэмаграфічны крызіс можна вырашыць з дапамогай новай крыві, як кажуць у народзе. Але для нас гэта рызыка асіміляцыі.
Павінна быць, акрамя яго генетычнай такой базавай трываласці, павінна быць і культура, і матэрыяльная культура, псіхалагічны настрой.
Пераб'ем матэрыял Юліі Ермашэўскай дзеля кароткай даведкі. Паводле статыстыкі Міністэрства працы і сацыяльнай аховы, цяпер агульны каэфіцыент нараджальнасці ў краіне 11 дзяцей на 1000 жыхароў. Вельмі добры паказнік на тле апошніх год. На думку намесніка міністра аховы здароўя Беларусі Віктара Руденкі, гэтыя лічбы наглядна дэманструюць клопат дзяржавы. Маўляў, летась увайшла ў сілу нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспекі Беларусі на 2007-2010 гады. Згодна ёй дэкларуецца падвышэнне дапамогі на дзяцей ад 394 да 552 даляраў, павышэнне дапамогі па дагляду за дзіцём да 3 год, заахвочваюць на бацькоўства і дапамогі ў кватэрным пытанні. Аднак слухаем далей сюжэт, падрыхтаваны Юліяй Рымашэўскай.
Прычынай падвышэння сённяшняй нараджальнасці шмат якія адмыслоўцы называюць бэбі-бум пачатку 1980-х. У дзетародны ўзрост увайшлі дзеці, народжаныя тады. А вось пра эфектыўнасць супрацькрызіснай праграмы казаць вельмі рана, лічыць Валянціна Кудлацкая.
Калі гэта гаворыць Філарэт, калі гэта гаворыць нейкі чыноўнік з Мінздрава, і калі мы аднекуль даведваемся, што яго заробак вышэй 2 мільёнаў, скажыце, калі ласка, як можа сёння выхоўваць нават дваіх дзяцей жанчына з любога калгаса ў Верхнядзвінскім раёне, якія летам у самы пік сельскагаспадарчай працы атрымоўваюць па 100 тысяч беларускіх рублёў. А дзіцёнка трэба ў школу адправіць, дзіця гэта трэба накарміць, яго трэба адзець і абуць. Я ж ведаю людзей гэтых, таму што не ходзяць да нас за дапамогай нашу жаночую арганізацыю. Калі жанчына прыходзіць у снежні, па саножках і ўвязаных насках шырцяных да нас і просіць дапамажыць, пра што яны гавораць?
Тым часам, сыходзячы з інтарэсаў генафонду, вясковых жыхароў трэба берагчы і ахоўваць, распавядае генетык Мікуліч.
Справа тым, што тая реарганізацыя, якая адбываецца на нашых вачах і адбываецца ўжо не першае дзесяцігоддзе, можа недзе з пачатку 50-х гадоў, калі гарадскога насельніцтва было намнога меней, чым вясковага. А якая тут сувязь? Вясковае насельніцтва найбольш захоўвала свой старожитный генофонд. Яно менее хворело. Не было такой великой эпидемии.
Сегодня ж вязковое насельництво імкнецца ў город. Доля городских жыхароў Беларуси складая 73%. И найперш з вёскі ў гарады з'язджаюць люди дзетародного узросту.
Коментар профессора Алеся Островская, грамадская редактора «Свободы» гэтага тыдня.
По данных опошнего перепису белорусов, у Беларуси живе 82%, на сегодня может быть навод больше. Значит, коли мы будем проводить демографичную политику и знов вертать населенство, ну скажем, до уровня 10 миллионов человек, эта доля не повинна поменьшиться. Альтернативу запропоновал Лукашенко, и он сказал, что Беларусь достаточно великая территория, и ты громадян, которые тут зараз живут, недостатково. И он лечит, что нормальная держава это 30 миллионов человек, а то и 70 тут проживут. Вот, и говорил он это перед поездкой в Китай. Китайцы давно приняли решение, программу, что они готовы переселять китайцев в выгляде сильных колоний в любые иншие краины, где это им будет дозволено. Скажите, коли ласка, нам такое решение демографичной проблемы да поможет? И разве это будет в интересах белорусского народа, коли белорусское населенство будет заменено китайским, те каким-нибудь иншим? Любая иншая политика, по сутности, является, ну, антинародной. Это як минимум, коли не сказать некой фашистской, геноцидной и так далее.
Наступный сюжет, який замовив журналістам «Свободы» громадський редактор «Тыдня» Алеся Островський, дослідувати, якою бачиться білоруським демократичним політикам і економістам будуча приватизація. Спадар Островський нагадав, що зараз влади інтенсивно рихтуються до гэтага процесу. Як виникає з пропановою Міністерства економіки, серед стратегічних об'єктів, які можуть бути виставлені на продаж, Новополоцьке «Полімір» і «Нафтан», Мазирський нафтоперепрацьовуючий завод, об'єднання «Белшина», «Гродноазот», «Могилів-хімволокно», «Гродно-хімволокно», 3-4 цукрових заводів. І по всім бачно, що найперш ставка робиться на заміжний капітал, а громадськість, працівники підприємства нічого не відають про механізм гэтага складаного процесу. Тему притягує журналіст Михайло Корнєвич.
Економіст Лев Марголін упевнений, що нічекано нового в процесі приватизації Білорусі відкривати не доведеться.
Перше, що повинно бути зроблено, це повинно бути прийняти в Україні закон. Не було можливості міняти умови гульні. Друге, це об'являється, звичайно, по таким підприємствам відкритий конкурс, для якого випрацьовуються конкретні умови по кожному підприємству. Тоді починається з поборництва поміж інвесторами.
Лев Марголін переконаний, що сучасний капітал кольору не має, тому віддавати перевагу нікому не варто. Економіст звертає увагу на те, що першими повинні продаватися критичні підприємства, яких, на його думку, у нашій країні кілька 80%. Але й такі прибуткові гіганти, як, до прикладу, Білорускалій, по словах Льва Марголіна, повинні так само приватизуватися. Поводля Марголіна існує сусвітний досвід, що держава ніколи не може бути найліпшим господаром підприємства, поскільки у її зовсім інші функції.
Держава повинна клопотиться об екології, об здоров'ї людей, які там працюють. А з другого боку, держава повинна думати об тим, щоб були максимальні прибутки. І ось тут уже супереч. Коли, скажімо, цим підприємством, любим підприємством володає приватний інвестор, тоді держава може ставити йому екологічні умови і не задумуватися об тим, як це доб'ється на прибутку підприємства.
Керівник Незалежного профсоюзу на Городянському акціонерному акритному товаристві «Азот» Сергій Антусєвич звертає увагу на те, що зараз у робочі прикладно каля 1% акцій. Остатніми володає держава. І всі рішення залежать тільки від одного чоловіка. На його думку, частка заміжного капіталу обмежувати нема необхідності.
На «Азоті» фактично 90% всіх технологій, це хоч і застарілі, але все ж таки не айчинні технології, а технології заміжні. Цехи всі, які побудовані, вони фактично голландські, чеські, а японські. Тобто тут великий спектр тих країн, які удільничали менавіто в розпрацьовці технологій і побудові цього заводу.
Були лідери предпримальницького руху у городі Дмитрий Івановський у прозристим законним процесі приватизації Білорусі бачить льготу для національного капіталу.
Що у кожному випадку льготи і пріоритет повинні бути дані нашим бізнесовцям і нашому капіталу. І сприяти менавіто приватизації цих підприємств нашими людьми, це буде якби гарантією того, що це буде працювати.
У економіста Марголіна я ще запитався, що в виніку приватизації повинно залишитися білоруському народу?
Перше, народу повинно залишитися робочі місця, оборудовані по, скажімо, по самим передовим меркам, з доброї оплати. Народу повинні залишатися налогові платежі, які будуть робити ці предпримальники. Откуль би вони не прийшли, вони ж все одно налоги будуть платити в нас. І народу повинна залишатися здорова екологія.
А зараз своє бачення проблеми приватизації білоруської економіки подає громадський редактор «Тидня» професор Олесь Островський.
Позиції об'єктивних білоруських інтересів вельми важним критерієм, тонким, про який ніхто не говорить, з'являється питання, яка доля приватної власності по виниках приватизації опиняться в руках білорусів. Я настоюю на тим, що ця доля не повинна стати менш, чим доля насельництва у Білорусі. Значить, по виниках приватизації повинна у руках білорус опинутися не менш 82% власності. Знову ж, коли комусь не подобається і він лічить цей тезис сумнівним, розглядимо альтернативу. Ну, наприклад, по виниках приватизації, так, як і вона відбувалася хаотично, підпольно, скажімо, в Росії, коли б вона от так відбувалася в Білорусі, може статися так, що, наприклад, 82% білорусів, а доля приватної власності в руках білорусів 8%. Як назвати цю ситуацію? Це значить використали, це значить обокрали, це значить приватизація відбулася по злодійських закритих схемах. Вот этого категорично немогчимо допустить, и я бы закликал сочить за тем, как бы этого не отбылося, потребовать, как приватизация уличивала вот этот критерий.
Ми притягнемо обмірковувати тему в образ будучої Білорусі, яку замовив громадський редактор «Тидня» Городєнець Олеся Островський, після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Суд Пуховицкого району покарал жихара поселку Дружный Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя в организации несанкционированного митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Китай выказал занепокоенность у связи с поширением экономичных санкций в США у дочинения до Беларуси. Сергей Скрабец заявил про намер баллотоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Политик поведомил, что взять удел у наступной президентской кампании его попросили депутаты, которые уваходили у депутатскую группу «Республика». Наибольший оператор мобильной связи у Туреччини «Турксел» поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию «Бест». Рада Товариства Аховы Помников Истории и Культуры пропоновала отзначить 18 красовика Международный день Аховы Помников уделом у вагульно-национальной белорусской диктовцы.
Говорить Радио Свобода. С вами снова Александр Улетенок. Притягиваем обиркование тему на замову громадского редактора Свободы профессора Сгородни Олеся Островская. Свои лекции студентам медичного университета он принципово читает только по-белоруску. І аудиторія вітає такий підход. Однак не секрет, що в ВНУ той самий Городні викладають по-білоруську одинки викладчиків. У чим же справа? У виніку білорусізації першої половини 1990-х годів 75% школ у Городні стали білоруськомовними. Однак тепер усі вони знову цілком російськомовні. Що думають градінці про шанси повторної білорусізації на випадок, коли в Білорусі переможе демократія? Матеріал на эту тему подактував Сергій Островцов.
Пераводом гарадзенскіх школаў на беларускую мову займаўся на пасадзе намесніка старшыні гарвыканкаму сённяшні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Што ён думае сёння наконт будучай беларусізацыі?
Немагчыма адразу уводзіць паўсюдна беларускую мову. Але паступова людзям абавязкова трэба гаварыць. Павінна быць дыскусія ў тэлебачанні, ў радыё, ў газетах. Наколькі важная мова. Это павінна быць свядомым выбарам большасці. Каб яны былі нашымі прыхільнікамі, я абсалютна спакойны за лёс мовы.
Сябра Союзу пісьменнікаў Станіслав Суднік кіруе ў лідзе арганізацыі ТБМ і БНФ «Адраджэнне». Выпускае газету «Наше слова».
Выкарыстанне ўсіх рэсурсаў беларускай нацыі, ўсёй сістэмы дзяржаўнай, нам адрадзіць беларускую мову на адной агітацыі будзе надзвычай цяжка. Тут устае пытанне разумных суадносін. Хутчэй за ўсё ж, трэба было б магчыма пачаць з працы ўсяго дзяржаўнага механізму, усіх сродкаў масавай інфармацыі на папулярызацыю беларускай мовы.
Перапынем матэрыял Сергея Страусова, каб згадаць пра нядаўнюю заяву міністра адукацыі Украіны Івана Вакурчука, які заявіў, што прынятае рашэнне цягам 3 гадоў скончыць перавод усіх ВНУ на украінскую мову. Дарэчы, украінізацыя адбывалася паступова. На 1990 год, пад канец СССР, толькі 5% студэнцкіх групаў у ВНУ займаліся па-украінску. Да 1996 году, па меры рэалізацыі закону аб мовах, гэтая лічба дасягнула 50%. Палітыка ў сферы адукацыі была паслядоўнай, не залежала ад перамену на вяршыні ўлады. На сёння на нацыянальнай мове навучаюцца каля 80% усіх студэнцкіх групаў. Аднак працягваем матэрыял Астраўцова пра беларускую сітуацыю.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергей Мальчык мае наступны погляд на беларусізацыю.
Першае, што трэба зрабіць, гэта палову ўсіх школаў зрабіць беларускамоўнымі. Калі ў нас дзве дзяржаўныя мовы, руская і беларуская, то гэта азначае, што роўныя правы павінны быць у абодвух мовах. І другое, самае галоўнае, ВНУ, тэхнікумы, каледжы таксама павінны быць палову рускамоўных, палову беларускамоўных.
Сергей Мальчык працаваў раней у медычным універсітэце і пасля рэферэндуму 1995 году прынцыпова пачаў выкладаць на беларускай мове паталагічную фізіялогію. Праблемаў са студэнтамі не ўзнікала, кажа ён. Валентин Лучко до сегодняшнего дня уже 17 годов выкладывает на белорусской мове биологические дисциплины у Городенском университете.
Начинать, прежде всего, треба с высшей школы, подкресливаю, не с садков. Тут я абсолютно солидарна с профессором Островским. Тесты по белорусской мове, это же абсолютная большинство абитуриентов, навык теперь при поступлении. А это значит, проблема не у финансах, у будущем, проблема только у психологии.
А зараз комментар профессора Алеся Островского, громадская редактора «Свободы» гэта тыдня.
Технологии белорусизации, яна може адбываться так, что дискредитую саму ідею, так, як это адбылося в початку 90-х годов. Ну, наприклад, у сферы адукації. Я докладно ведаю, что для того, как белорусизация системы адукації адбывалася технологично, абсолютно необходимо, чтобы яна починалася с высшейших научных установ. Спочатку все ВНУ у Беларуси, и приватные, и державные, повинны полностью перейти на белорусскую мову научания. Так, чтобы школьники докладно ведали, яны вымушены будут звучиться в высшейших научных установах на белорусской мове. Это одразу вырешить питание и школьной адукации на белорусской мове, и потом дитячих садков и так далее.
У Беларусі зарегістравана больш за 1300 праваслаўных грамадаў. Каля 1000 маюць пратэстанты, рыма-каталіцкая царква удвая менш. Але трэба мець на ўвазе, што праваслаўныя і каталіцкія прыходы ў сярэднім нашмат большыя. Адметнасць рэлігійнай беларускай сітуацыі і ў тым, што канфесійная самаідэнтыфікацыя як праваслаўнага ці католіка часцяком завязваецца на пэўную нацыянальную ці нават палітычную накіраванасць. Як жа павінны будавацца адносіны паміж царквой, дзяржавай і грамадствам у дэмакратычнай краіне? Гэтым пытанням цікавілася Галіна Абакунчык.
Лідары грамадскіх арганізацый і палітычных партый, якія дакляруюць хрысціянскія каштоўнасці, не трымаюцца адназначнага погляду на тое, як павінны будавацца адносіны паміж дзяржавай, царквой і грамадствам, але маюць аднолькавае перакананне, што дэмакратычныя ўлады не павінны выкарыстоўваць практыку, якая існуе ў Беларусі сёння, гаворыць намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Коли Лукашенко выступая публично каже, хорошо поработала наша православная организация, то можно не комментовать на вот эту фразу. Эта система относительно штучная и ненатуральная. Как белорусы захочут свою властную белорусскую систему относительно сбудовать, это уже питание перспективы.
У аргкамітэце па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая была запачаткавана яшчэ ў 20-х годах мінулага стагоддзя, перакананыя, што гэтыя адносіны павінны будавацца на аснове ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, гаворыць адзін з лідараў аргкамітэту Аляксей Шэйн.
Увогуле роля дзяржавы ў нармальным грамадстве павінна быць мінімальная. Все, што не падпадае пад крымінальны кодэкс, павінна быць дазволена з мінімальнымі бюракратычнымі перашкодамі, павінна існаваць у добрым сэнсе гэта слова канкурэнцыя паміж канфесіям без прыярытэтнасці з боку дзяржавы.
Лідарка беларускай арганізацыі працоўных жанчын праваабаронца Ірына Жыхар мяркуе, што дзяржава і царква, а таксама грамадскія і палітычныя арганізацыі ў дэмакратычнай краіне не павінны існаваць цалкам адасоблена.
Тое, што праваслаўная царква заключыла канкардат з нашай дзяржавай, я не бачу гэтым нічога страшнага, таму што гэта ёсць прынцып працы, таму што, ну, як бы гэта нармальныя цывілізаваныя адносіны, але справа ў тым, што іншая, вот рыма-каталіцкая царква, якая ў Беларусі ёсць, яна ўжо не першы год спрабуе гэты канкардат заключыць, але не можа. І таму як бы ўзнікае пытанне, чаму адныя царквы роўныя, а ёсць яшчэ больш роўныя? Чаму шэраг пратэстанцкіх царкваў не могуць атрымаць дазвол на правядзенне сваіх службаў, іх зачыняюць?
Сучасная цывілізацыя яшчэ не знайшла больш дасканалай формы дачынення паміж дзяржавай і царквой, якая існуе ў дэмакратычных краінах сёння. Такога меркавання трымаецца палітолог і вернік пратэстанцкай царквы Уладзімір Маскевіч.
Гэты прынцып аддзялення царквы ад дзяржавы, які выказваўся яшчэ самім Хрыстом,
том, и на сегодняшний день ничего больше разумного пропоновать не могчим. Держава зацикавлена у тем, как церквы были моцные, а лишь она не повинна давать перевагу ни одной из церквов. Коли этот принцип порушается, у громадства начинаются певные проблемы. Проблемы с ксенофобией, с ворожестью национальной, конфессийной и так далее.
Ситуацию комментую громадский редактор «Тыдня» профессор Згородня Олеся Островским.
Доминующая церковь у Беларуси – русская православная церковь Московского патриархата. Формально она зовется зараз белорусской, но по зместу, по своему кированию, по своей идеологии не является белорусской. Это один из самых могутных каналов уплыву на белорусское громадство сбоку Российской империи. В норме, в будучине, православная церковь у Беларуси повинна быть белорусской, автокефальной православной церквой, и подпорядковываться яна повинна высшейшему синоду православных церквов. Умова працы и протестантских церквов, и католицких повинна быть только на белорусской мове. Абсолютно недопущальна пропаганда польщизны, якая протягивается на Городенщине. Первой умовой, якую повинна поставить нормальная державная улада перед керовниками католицкого костела на Беларуси, что вся праца, за выключением специфичных моментов службы, повинна отбываться на нормальной белорусской мове. И вот эта вот пропаганда, коль ты католик, то ты поляк, повинна быть спынена.
И на проконце господар Островский доручил нам доследовать то, як апозіційныя палітыкі ставяцца да праблемы, якой быць дэмакратычнай Беларусі, парламенцкай ці прэзідэнцкай рэспублікай. Нагадаю, што за прэзідэнцкую рэспубліку прагаласавалі дэпутаты Верховнага Савету 12 склікання ў 1994 годзе. Выборы першага прэзідэнта адбыліся летам 1994-го. І з таго часу, вось ужо 14-й год запар, краінай кіруе адзін чалавек – Александр Лукашэнка. У якім накірунку ўсі далей, калі ўлада зменіцца? Тему працягвае Інна Студзінская.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька быў дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання парламенту, які прагаласаваў за прэзідэнцкую рэспубліку. Маючы за плячыма амаль два дзесяткі гадоў актыўнай палітычнай дзейнасці, вывучыўшы міжнародны вопыт, Анатоль Лябецька перакананы, што для Беларусі падыдзе менавіта досвед суседніх краінаў.
Гэта некая такая камбінацыя паміж той сістэмай улады, якая ёсць у Літве і Польшы. Там гэта спрацавала. Захоўваецца і пасада прэзідэнта, і разам з тым значная частка паўнамоцтваў пераходзіць да ўрада і да парламента.
Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Юрай Збеленькі выказаў такое меркаванне.
Напэўна, беларусы ўсё ж такі падыдзе сістэма парламенцкай рэспублікі. Прэзідэнт можа быць, але такім, што называецца, слабым прэзідэнтам. Яго можа ўвогуле не быць.
Філёзаф Валентын Акудовіч перакананы, што парламенцкая рэспубліка для Беларусі не падыходзіць, і патлумачыў чаму.
Для парламенцкай рэспублікі патрэбная палітычная культура, патрэбная фармаваная палітычная моцная партыя. У нас гэтай палітычнай культуры няма і блізка. Яна не з'явіцца, не зваліцца адразу толькі з таго, што трэба будзе мяняць уладу. І таму, калі ўсё-такі прымецца формула парламенцкай рэспублікі, то ў парламент прыйдуць ценевы бізнес, рэкетцёры, БЛФ, парфункцыянеры, без іч іншай набрыдзі, сярэд якой будзе трохі былых апазіцыянераў. Гэтым нічым не паяднаным людзям мы хочам аддаць уладу над краінай. Гэта будзе страшна. І таму, з майго гледзяча, нам патрэбна па-ранейшаму моцная прэзідэнцкая ўлада. Іншая рэч, што мы, маючы досвед папярэдні, павінны знайсці механізмы, якія не дазволяць гэтай прэзідэнцкай уладзе залішне над намі самаўладаць.
Прошу посумовать сюжет Инны Студинской и передачу в целом нашего громадского редактора, профессора Згородні Олеся Островского. А я, Александр Улетенок, развитуюся с вами. Сустранимся простый день.
Я не згодны с теми закликами, что як только белорусская оппозиция прийдет до влады, и она одразу реструктурует политическую систему с президентской у парламентскую. У нас основное питание на ближайшие десятигодия это будет питание безпеки. И тому держава повинна быть моцной, с моцным уладным центром и натурально наибольше отповедая таким задачам президентская форма керования. Весь фокус как раз заключается у тым, якой якасці чалавек зойме гэтую пасаду. Вось гэты ключавы момант. Ми повинні прислухатися до думок найбільш відомих білоруських авторитетів, які все себе віддали білоруському народу і всім своїм життям демонструють, що вони ахвірували на це. Я би пропонував не на, скажімо, конгресі визначати одного, а послухати міркування таких людей. Особисто по життю, наприклад, ведаю, як Олесь Білокос, як Сократ Янович, як Владимир Конан, як Станіслав Судник, як Борис Скіт, як Олексій Мікуліч, як Григор Бородулін, як Анатоль Грицкевич, як Ніл Гілєвич, як Леонід Мараков, як Анатоль Білий, як Світлана Новікова. Ось я перечил 12 чоловік, але я переконаний, є ще 12, щоб вони виказалися по кандидатурі будучого першого справжнього президента Білоруської держави.
Головний редактор «Свободи» – ви. Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день зі «Свободи» від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полуночі ловіться Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.